Турабоев встал, отнес пальто к вешалке. У него остались резкие жесты, и почти не осталось прежней сдержанности движений. Курил он жадно, глубоко заглатывая дым, выпуская его через ноздри. «Уже богема», — подумал Самгин. «Вы не допускаете, что стреляли революционеры?» — спросил он, когда слуга принес вино и ушел. Турабоев, наполняя стаканы, ответил равнодушно и как бы напоминая самому себе то, о чем говорит. «Революционеров к пушкам не допускают, даже тех, которые сидят в самой Петропавловской крепости. Тут или какая-то совершенно невероятная случайность, или гадость. Вот что. Вот вы и сказали, депутация», — продолжал он, отхлебнув полстакана вина и вытирая рот платком. «Вы думаете, пойдут 50 человек? Нет. Идет 50 тысяч, может быть, больше. Это, сударь мой, будет нечто вроде крестового похода детей». Турабоев не казался взволнованным, но вино пил, как воду. Выпив стакан, тотчас же наполнил его и тоже отпил половину, а затем, скрестив руки, стал рассказывать. «Вот вчера у одного сочинителя, Савва Морозов, сообщал о посещении промышленниками вид. Говорил, что этот пройдоха, очевидно, затевает какую-то крупную и подлую игру. Затем сказал, что, возможно, не сегодня, а завтра в городе будет распоряжаться великий князь Владимир, и среди интеллигенции, наверное, будут аресты. Не исключаются, конечно, погромы редакции газет, журналов». «Странно», — сказал Самгин. «Какое дело Савве Морозову до революции?» «Не знаю, не спрашивал». «Но почему вы говорите революции? Нет, это еще не она. Не представляю, чтобы кто-то начал в воскресенье делать революцию. Рабочие, — напомнил Самгин, — с попом во главе, с портретами царя, с иконами в руках. Разве? Да, именно так. Это похороны здравого смысла. Вот что это будет, если не хуже. Ну, я пойду. Благодарствуйте. Рад, что видел вас здоровым. С обидным равнодушием проговорил Турабоев, но, держа руку Самгина холодной вялой рукой, он предложил. «Вот что? Сделано предложение в воскресенье всем порядочным людям быть на улицах. Необходимые честные свидетели. Черт знает, что может быть. Если вы не уедете и не прочь...» «Да, разумеется», — поспешно ответил Клим. Турабоев сказал ему адрес, куда нужно прийти в воскресенье к 8 часам утра. И ушел, захлопнув дверь за собою с ненужной силой. Взволнован. Этот выстрел оскорбил его, — решил Самгин, медленно шагая по комнате. Остановясь и глядя в угол, он представлял себе торжественную картину. Солнечный день, голубое небо, на площади перед Зимним дворцом, коленопреклоненная толпа рабочих, а на балконе дворца, плечо с плечом, голубой царь, священник в золотой рясе, и над неподвижной, немой массой людей плывут мудрые слова примирения. «Ведь не так же давно стояли же на коленях перед ним», — думал Самгин. «Это был бы смертельный удар революционному движению и начало каких-то новых отношений между царем и народом, может быть, тех, именно тех, о которых мечтали славянофилы». В нем быстро укреплялась уверенность, что надвигается великое историческое событие, после которого воцарится порядок, а бредовые люди выздоровеют или погибнут. С этой уверенностью Самгин и шел рано утром в воскресенье по Невскому. Серенький день был успокоительно обычен и не очень холоден, хотя вздыхал суховатый ветер и лениво сеялся редкий мелкий снег. Несмотря на раннюю пору, людей на улице было много, но казалось, что сегодня они двигаются бесцельно и более разобщенно, чем всегда. Преобладали хорошо одетые люди, большинство двигалось в сторону Адмиралтейства, и лишь из боковых улиц выбегали и торопливо шли к Знаменской площади небольшие группы молодежи, видимо, мастеровые. Экипажей заметно меньше. Очень успокаивало Самгина полное отсутствие монументальных городовых на постах, успокаивало и то, что Невский проспект в это утро казался тише, скромнее, чем обычно, и не так глубоко прорубленным в сплошной массе каменных домов. Войдя во двор угрюмого каменного дома, Самгин наткнулся на группу людей, в центре ее высокий человек в пенсне с французской бородкой, быстро, точно дьячок и очень тревожно говорил. «Совершенно точно установлено. Командование войсками сконцентрировало в городе до 40 батальонов пехоты, 12 сотен и 10 эскадронов». «Ну, что это значит против 200 тысяч?» — возразил ему маленький человечек в белом кашне на шее и в какой-то монашеской шапочке. «Ваши тысячи безоружны». «Да, но ведь мы не собираемся воевать». Двое спорили. А остальные, прижимая человека в пенсне, допрашивали его. «Верны ли ваши сведения, Николай Петрович?» «Точно установлено. На всех заставах войска, мосты охраняются, в город пускать не будут. Я спешу, господа, мне нужно доложить». Его не пускали, спрашивая. «А почему нигде нет полиции? А что сказали министры, депутации от прессы?» Человек в пенсне вырвался и побежал в угол двора, а кто-то чернобородый в тяжелой шубе крикнул вслед ему. «Но ведь это ж провокация!» «Паника оставшихся не удел», — сообразил Самгин. Через минуту он стоял в дверях большой классной комнаты, оглушенный кипящим криком и говором. «Что? Я говорил, господа, тише, совершенно точно установлено. Какая вы партия? Ну какая вы партия? Слушайте, тише!» Когда Самгин протер запотевшие очки, он увидел в классной среди беспорядочно сдвинутых парт множество людей. Они сидели и стояли на партах, на полу, сидели на подоконниках, несколько десятков голосов кричало одновременно, и все голоса покрывала истерическая речь лысоватого человека с лицом обезьяны. — Мы должны идти вперед! — кричал он, странно акцентируя. — Мы все должны идти не как свидетели, а как жертвы под пули на штыки. Но позвольте, кто же говорит о пулях? Этого требует наше прошлое, наша честь, этого... Кричавший стоял на парте и отчаянно изгибался, стараясь сохранить равновесие. На ногах его были огромные ботики, обладавшие самостоятельным движением. Они съезжали с парты. Слова он произносил немного картаве и очень пронзительно. Под ним, упираясь животом в парту, стуча кулаком по ней, стоял толстый человек, закинув голову так, что на шее у него образовалась складка, точно калач. Он гудел: «Увеличить цифру трупов! Наш путь с народом! Как к царю! Даже, я говорил, попу нельзя верить! Установлено так же!» Человека с французской бородкой не слушали, но он, придерживая одной рукой пенсне, другой держал перед лицом своим записную книжку и читал: «Из Пскова 2 батальона». Двигались и скрипели парты, шаркали ноги. Человек в ботиках истерически вопил: «Если мы не умеем жить, мы должны уметь погибнуть. Ах, оставьте! Минуту внимания, господа!» Внушительно крикнул благообразный старик с длинными волосами, седобородый и носатый. Стало тише, и отчетливо прозвучали две фразы: «Предрасположение к драмам и создает драмы. В Париже в 30-м году...» Самгин видел, что большинство людей стоит и сидит молча, а они смотрят на кричащих угрюмо или уныло, и почти у всех лица измяты, как будто люди эти давно страдают бессонницей. Все, что услышал Самгин, уже несколько поколебало его настроение. Он с досадой подумал, зачем Турабоев направил его сюда. Благообразный старик говорил: «Наша обязанность как можно больше видеть и обо всем правдиво свидетельствовать. Показания что? Показания приносить в публичную библиотеку и в вольное экономическое общество». Раздались нестройные крики. «Точно цыгане на базаре», — довольно громко сказал Турабоев за спиной у Клима. «Это правда, что ко дворцу не пустят?» — спросил Самгин, шагнув назад, становясь рядом с ним. «Как будто правда». «Тогда что же?» «А вот увидим», — ответил Турабоев, довольно бесцеремонно расталкивая людей и не извиняясь перед ними. Самгин пошел за ними. «Я на Выборгскую сторону», — сказал Турабоев, когда вышли на двор. — Вы идете? — Да, — ответил Самгин, но через несколько шагов спросил, — а не лучше ли на Невский, ко дворцу? Турабоев не ответил. Он шагал стремительно, наклонясь вперед, сунув руки в карманы и оставляя за собой в воздухе голубые волокна дыма папироса. Поднятый воротник легкого пальто, клетчатые кашне и что-то в его фигуре делали его похожим на парижского апаша из тех, какие танцуют на эстрадах ресторанов. — Свидетель, — подумал Самгин, соображая, под каким предлогом отказаться от путешествия с ним. По улице ехал извозчик. Старенький, захудалый. Он сидел на козлах, сгорбясь, распустив вожжи, и, видимо, дремал. Мохнатенькая деревенская лошадь, тоже седая от инея, шагала медленно, низко опустив голову. — Стой! — На Выборгскую, — сказал Турабоев. Не разгибая спины, извозчик искоса взглянул на него. — Не поеду. — Почему? — Тамошний. — Ну так что ж? — Квартирую там. — Ну, не поеду. Пожав плечами, Турабоев пошел еще быстрее. Но прежде чем Самгин решил взять извозчика для себя, тот, повернув лошадь, предложил. — Через мост перевезу. Желаете? — Поехали. Стало холоднее. Ветер с Невы гнал поземок. В сером воздухе птичьим пухом кружились снежинки. Людей в город шло немного, и шли они не спеша, нерешительно. — А что, женщины тоже пойдут? — спросил Самгин Турабоева. Неприятно высоким и скрипучим голосом ответил извозчик. — Пойдут. — Все идут, а толк будет, господа, толк должен быть, — сказал он, тихо всхлипнув. — Ежели вся рабочая масса объявляет, не можем. Говорил он через плечо. Самгин видел только половину его лица с тусклым мокрым глазом под серой бровью и над серыми волосами бороды. — Не можем, господа, как хотите, одолела нужда. У меня внуки четверо, а сын хворый, фабрика ему чахотку дала. Отец Агафон понял, дай ему, Господи. Он замолчал так же внезапно, как заговорил, и снова сгорбился на козлах, а, переехав мост, остановил лошадь. — Слезайте, дальше не поеду. — Нет, денег мне не надо, — отмахнулся он рукою в худой варежке. — Не таков день, чтоб гривеньки брать. Вы, господа, не обижайтесь. У меня сын пошел, боюсь, будто чего. — Черт! — пробормотал Турабоев, надвинув шляпу. Глядя вдаль, там, где поперек улицы густо шел народ. — Сюда, — сказал он, направляясь по берегу Невы. Когда вышли к Невке, Самгин увидал, что по обоим ее берегам, к Сампсоньевскому мосту, бесконечными черными вереницами тянутся рабочие. Шли они густо, не торопясь и не шумно. В воздухе плыл знакомый гул голосов сотен людей. И Самгин тотчас отличил, что этот гул единодушнее, бодрее, бархатистее, что ли, нестройного, растрепанного говора той толпы, которая шла к памятнику деда-царя. А вступив на мост, вмешавшись в тесноту, Самгин почувствовал в неторопливости движения рабочих сознание, что они идут на большое, историческое дело. Сознание это передалось ему вместе с теплом толпы. Можно было думать, что тепло не только следствие физической причины, тесноты, а исходит также от женщин, от единодушного настроения рабочих, торжественно серьезного. Толпу в таком настроении он видел впервые и снова подумал, что она значительно отличается от московской, шагавшей в Кремль неодушевленно и как бы даже нехотя без этой торжественной уверенности. Женщин не очень много. Как большинство мужчин, почти все они зрелого возраста. Их солидность, спокойствие, чистота одежд снова воскресили и укрепили надежду Самгина, что все обойдется благополучно. Если правда, что вызвано так много войск, то это для охраны порядка в столице. Вот уже оказалось неверным, что закрыт Литейный мост. Вспомнив нервные крики и суету в училище, он подумал о тех людях, обойдены историей. Отброшенный в сторону, и покосился на Турабоева. Тот шел все так же, старчески сутулясь, держа руки в карманах, спрятав подбородок в кашне. Очень неуместная фигура среди солидных, крепких людей. Должно быть, он понимает это. Его густые, как бы вышитые гладью брови, нахмурены, слились в одну черту, лицо печально, но и упрямо. В сущности, он идет против себя, — подумал Самгин, снова присматриваясь к толпе. Она становилась теснее, теплей. Самгин окончательно почувствовал себя участником важнейшего исторического события, именно участником, а не свидетелем. После сцены, внезапно разыгравшейся у входа в Дворянскую улицу, откуда-то сбоку в основную массу толпы влилась небольшая группа, человек 100 молодежи. Впереди шел остролицый человек со светлой бородкой и скромно одетая женщина, похожая на учительницу. Человек с бородкой вдруг как-то непонятно разогнулся, вырос и взмахнул красным флагом на коротенькой палке. «Ура!» — нестройно крикнули несколько голосов. Другие тоже недружно закричали. «Да здравствует социал-демократическая партия! Ура! Товарищи, ура!» Толпа замялась, приостановилась. Эти крики тотчас потонули в сотни сердитых возгласов. «Прочь с флагом! Эй ты, брось! Братцы, не допускайте! Сказано было чертям, не сметь!» Особенно звонко и тревожно кричали женщины. Самгина подтолкнули к свалке, и он очутился очень близко к человеку с флагом. Тот все еще держал его над головой, вытянув руку удивительно прямо. Флаг был не больше головного платка, очень яркий, и струился в воздухе, точно пытаясь сорваться с палки. Самгин толкал спиною и плечами людей сзади себя, уверенный, что человека с флагом будут бить, но высокий, рыжеусый, похожий на переодетого солдата, легко согнул руку, державшую флаг, и сказал: «Спрячьте, товарищ». «Не надо», — сказал еще кто-то, а третий голос подтвердил: «Ничего не выйдет, товарищ Антон». Человек, похожий лицом на дьякона, кричал, взмахивая белым платком: «Это полицейская штучка, знаем!» Флаг исчез. Его взял и сунул за пазуху синеватого пальто человек, похожий на солдата. Исчез в толпе и тот, кто поднял флаг, а из-за спины Самгина, сильно толкнув его, вывернулся жуткий кочегар Илья и затрубил, разламывая толпу, пробиваясь вперед: «Флажков, братья, не надобно! Не такое дело, не то дело, понял!» Он был без шапки, и бугроватый голый череп его, похожий на булыжник, сильно покраснел. Шапку он заткнул за ворот пальто, и она торчала под его широким подбородком. Узел из людей, образовавшийся в толпе, развязался, и она снова спокойно поплыла по улице, тесно заполняя ее. Обрадованный этой сценой, Самгин сказал, глубоко вздохнув: «Как серьезно они настроены!» Он думал, что говорит Турабоеву, но ему ответил жидкобородый человек с желтым костлявым лицом: «Нет ничего серьезного, красной тряпочкой помахать!» Самгин оглянулся, Турабоева не было. «Вы рабочий?» — спросил Самгин. «А как же, тут посторонних нет, десятка разве, конторщик?» «В газетах пишу», — ответил Самгин. «А я токарь по дереву». Помолчав, Самгин сказал: «Прекрасно настроены люди. Вообще прекрасное начинание. О единении рабочего народа с царем мечтали. Нам мечтать и все такое не приходится», — с явной досадой сказал токарь и отбил у Самгина охоту беседовать с ним, прибавив: «Напрасно ты, Пелагея, пошла. Я тебе говорил, раньше вечера не вернемся». Потом он сказал через плечо кому-то сзади себя: «Слышал, что ли? Раньше вечера не вернемся, говорю». «А ты иди, иди», — ответил ему хриплый мужской голос. Когда вышли на Троицкую площадь, передние ряды, точно ударившись обо что-то, остановились. Загудели, люди вокруг Самгина стали подпрыгивать, опираясь о плечи друг друга, заглядывая вперед. «Стой, братцы! Многократно и разнотонно, с удивлением, испугом, сердито и насмешливо прозвучало одно и то же слово. «Не пускают!» Одни рабочие, задерживая шаг, опрокидывались назад, другие стремительно пробивались вперед, покрикивая: «Чего стоять? Что там? Наши! Двигай!» Самгина так затолкали, что он дважды сделал полный круг, а затем очутился впереди, прижатым к забору. В полусотне шагов от себя он видел солдат. Закрывая вход на мост, они стояли стеною, серую, как гранит, набережной. Головы их с белыми полосками на лбах были однообразно стесаны, между головами торчали длинные гвозди штыков. Лицом к солдатам стоял офицер. Спина его крест-накрест связана ремнями. Размахивая синенькой полоской обнаженной шашки, указывая ею в сторону Зимнего дворца, он, казалось, собирался перепрыгнуть через солдат. Другой офицер, чернобородый, в белых перчатках, стоял лицом к Самгину, раскуривая папиросу, вспыхивали спички, освещая его глаза. Самгин видел, что рабочие медленно двигаются на солдат, слышал, как все более возбужденно покрикивают сотни голосов, а над ними тяжелый трубный голос кочегара: «Стойте, погодите! Я пойду, объясню, бабы, платок, белый, Егор Иванович, идем, ты, старик, сейчас, братцы, мы объясним, ошибка у них, платок, платком махай, Егор!» Большое тело кочегара легко повернулось к солдатам, он взмахнул платком и закричал: «Эй, ваши благородия!» Отпустив его шагов на пять вперед, рабочие клином во главе со стариком тоже двинулись за ним. Кочегар шагал широко, маленький белый платок вырвался из его руки, он выдернул шапку из-за ворота, взмахнул ею. Старик шел быстро, но прихрамывал и не мог догнать кочегара. Тогда человек 10, обогнав старика, бросились вперед. Стена солдат покачнулась, гребенка штыков, сверкнув, исчезла. Прозвучал не очень громко, сухой рваный треск. «Еще раз, еще». Самгин не почувствовал страха, когда над головой его свистнула пуля. Взныла другая, раскололась доска забора, отбросив щепку, и один из троих, стоявших впереди его, гладя спиной забора, опустились на землю. Страх оглушил Самгина, когда солдаты сбросили ружья к ногам, а рабочие стали подаваться назад, не спеша, приседая, падая. И когда женщина пронзительно взвизгнула: «Стреляют, подлые! Ой, глядите-ка!» «Хлостыми!» — ответило несколько голосов из толпы. «Для испуга!» Кочегар остановился. Расстояние между ним и рабочими увеличивалось. Он стоял в позе кулачного бойца, ожидающего противника, левую руку прижимая к груди, правую с шапкой вытянув вперед. Но рука упала, он покачнулся, шагнул вперед и тоже упал, грудью на снег, упал, не сгибаясь, как доска. И тут, приподняв голову, ударяя шапкой по снегу, нечеловечески сильно заревел, посунулся вперед, вытянул ноги и зарыл лицо в снег. Эту картинную смерть Самгин видел с отчетливой ясностью. Но она тоже не поразила его. Он даже отметил, что мертвый кочегар стал еще больше. Но после крика женщины у Самгина помутилось в глазах, и все последующее он уже видел точно сквозь туман и далеко от себя. Совершенно необъяснима была мучительная медленность происходившего. Глаза видели, что каждая минута пересыщена движением, а все-таки создавалось впечатление медленности. Не торопясь, отступала плотная масса рабочих. Люди пятились, шли как-то боком, грозили солдатам кулаками. В руках некоторых все еще трепетали белые платки. Тело толпы распадалось. Отдельные фигуры, отскакивая с боков ее, бежали прочь, падали на землю и корчились, сползли, а многие ложились на снег в позах безнадежно неподвижных. Так неподвижно лег длинный человек в поддевке, очень похожий на дьякона. Лег, и откуда-то из-под воротника поддевки обильно полилась кровь, рисуя сбоку головы его красное пятно. Самгин видел прозрачный порог над этим пятном. К забору подползал, волоча ногу, другой человек с зеленым шарфом на шее. Маленькая женщина сидела на земле, стаскивая с ноги свои черный ботик, и вдруг, точно ее ударили по затылку, ткнулась головой в колени свои, развела руками, свалилась на бок. Турабоев в расстегнутом пальто подвел к забору молодого парня с черными усиками, ноги парня заплетались, глаза он крепко закрыл, а зубы оскалил, высоко вздернув верхнюю губу. Воздух густо кипел матерной бранью, воплями женщин кто-то командовал: «К биржевому мосту! Наши! Сволочи! Убийцы!» Самгину показалось, что толпа снова надвигается на неподвижную стену солдат, и надвигается не потому, что подбирает раненых. Многие выбегали вперед, ближе к солдатам, для того, чтобы обругать их. Женщина в коротенькой шубке, разорванной подмышкой, вздернув подол платья, показывая солдатам красную юбку, кричала каким-то жестяным голосом: «Стреляйте! Ну, стреляйте!» «Надо бежать! Уходить!» — кричал Самгин Турабоеву, крепко прижимаясь к забору и не желая, чтобы Турабоев заметил, как у него дрожат ноги. В нем отчаянно кричало простое слово: «Зачем? Зачем?» И, заглушая его, он убеждал окружающих: «Надо бежать, ведь они могут и еще!» Турабоев вытирал платком красные пальцы. Лицо у него дико ощетинилось, острая бородка торчала почти горизонтально, должно быть, он закусил губу. Взглянув на Клима, он громко закричал: «Расходитесь, господа! Сейчас пустят кавалерию!» Но уже стена солдат разломилась на две части. Точно открылись ворота. На площадь поскакали рыжеватые лошади, брызгая комьями снега. Зарали, завыли всадники в белых фуражках, размахивая саблями. Толпа рявкнула, покачнулась назад и стала рассыпаться на кучки, на единицы, снова ужасая Клима непонятной медленностью своего движения. Несколько человек, должно быть молодых, судя по легкости их прыжков, запутались среди лошадей, бросаясь от одной к другой, а лошади подскакивали к ним боком, и солдаты, наклонясь, смахивали людей с ног на землю, точно для того, чтобы лошади прыгали через них.